В эфире передача «Книжный клуб». Новости и события книжного мира. Книжные новинки, встречи с авторами и издателями. Книжный клуб.
Добрый день, друзья, с вами Мария Романова. Сегодня у нас 27 января 2017 года. Ну и, понятно, раз пятница, то добро пожаловать в книжный клуб. Сначала я хочу сказать, может быть, для тех, кто еще не заметил, что у нас сейчас проходит розыгрыш книжных новинок. Проходит он в нашей группе в Фейсбуке. Группа называется «Книжный клуб» на радио «Теос». И, собственно, там уже разгорелась конкуренция, уже много людей сделали перепостов, ставят, ну, там нужно поставить порядковый номер, чтобы участвовать, уже есть желающие участвовать, поэтому, если вдруг вы не слышали, если вдруг вы пропустили, то, пожалуйста, возможность еще есть. Я думаю, что мы где-то в середине февраля подведем итоги, и возможность есть выиграть книжки известных христианских издательств, таких как «Триада», «Мирт», «Никея», «Весон», ну и других. Вот. А сегодня у нас в гостях Игорь Попов, журналист и эссеист. Игорь, добрый день.
Добрый день еще раз.
Почему еще раз?
Потому что уже сегодня говорю о добрый день радиослушателям.
Понятно. Поэтому, сейчас мы абстрагируемся от всего, потому что Игорь пришел к нам в качестве эксперта по книжному рынку, можно сказать. Для меня это так, потому что когда я вообще, познакомилась с Игорем, когда вот увидела, как он ведет свою страницу в Фейсбуке, я сразу поняла, что это человек-энциклопедия. Вот для меня, серьезно. Потому что обзоры книжных новинок, списки литературы. И я поняла, что в начале года нам такой человек просто необходим в книжном клубе, чтобы дать нам какие-то направления, дать нам какое-то вдохновение, ориентиры, что читать, что искать, куда смотреть, как читать. Но я хочу начать с такой цитаты Оскара Уайльда. Он однажды сказал: «Я не читаю книг, на которые должен писать рецензии, ведь так просто попасть под влияние». А знаете почему? С этой цитаты я хотела начать. На нонфикшн мне встретилась такая книжка, которая называлась «Искусство рассуждать о книгах, которые мы не читали». Ну, название, конечно, юмористическое, это французского филолога, но он там в такой юмористической форме пишет об очень важных вещах, о том, что поток вообще книжных новинок, литературы такой огромный, что фактически сегодня читать — это означает не вполне то, что мы сразу представляем, вот сесть и от корки до корки прочитать, а означает именно ориентироваться вот в этой ситуации в книжном мире, понимать, какая книга какое место занимает, как она относится к другим, кто такой автор. Вот как вы вообще относитесь к такой гипотезе?
Ну, гипотеза не новая, да, Жан Бодрияр говорил о том, что мы вообще живем все в состоянии симулякра, да, в состоянии события, которое в реальности может не происходить, а мы его просто создали как информационный повод, да, то есть говорить о том, что, действительно, я когда писал в магистерскую, смотрел разработки и статистику, да, и человек... Сегодня человек, скажем, который выходит в интернет, да, на него он обрабатывает и читает, то есть он обрабатывает информацию, получает информацию столько, сколько человек 19 века за 10 лет получал информацию. То есть вот эти информационные потоки, в том числе и среди книг, потому что человек, попадая в книжный магазин, он не знает, что делать ему дальше, да, что вот, ну, вот он попадает, даже он, там есть специальный, да, есть специальный там маркетинг, да, маркетологи, которые там делают книги, которые хотят, чтобы у них было большие продажи, ставить на видное место, не на видное, там специальные люди страшные, ужасные бегают, вот, и благодаря этому иногда, действительно достойные книги отходят на второй план.
Потом сегодня вообще все продают, как говорится, да, то есть не от души советуют, да, а пытаются тебе, впарить, как говорят, да, в кавычках, если...
Но сегодня литература, сегодня любой интеллектуальный труд, он продается, безусловно, да, и любая интеллектуальная деятельность является как бы таким субъектом, да, в рыночных отношений. Мы как бы мы к этому не относились, это такая реальность нашей жизни, ну, что тут сделаешь, да, мы в этом живем.
Живем. Ну, и вот как же нам разобраться, как выработать, ну, я бы даже сказала, какое-то искусство, да, вот выбирать...
Да.
Нужные книги.
Ну, здесь, мне кажется, очень важно. У меня встречный вопрос. А что вы от этого хотите? Зачем вам читать книги?
Ну, кстати, да, это вопрос. Зачем читать книги? Ну, вы знаете, вот честно скажу, я, например, больше люблю нон-фикшн, потому что это литература, которая помогает мне познать себя, познать мир, чему-то научиться. Ну, я не отрицаю, конечно, художественные романы, какие-то повести. Могу прочитать тоже иногда. Но как бы вот сильно погружаться в мир писателя, а вдруг этот мир будет каким-то для меня враждебным, может быть, он какой-то... влияние, вот как Оскар Вальд говорил, да, плохое на меня окажет. Вот как-то у меня больше все-таки душа лежит к нон-фикшн. И вот что касается нон-фикшн, я просто хочу действительно знать, чтобы ничего не пропустить и найти важное, что мне поможет идти по жизни, скажем так.
Вот. Ну, Оскар Уальд известен тем, что он любил кокетничать, да, ну,
да,
и
конечно,
рисоваться.
Конечно.
Вот, и поэтому, как и Бернард Шоу, да, то есть они вдвоем. Знаете, это есть совершенно замечательная история дружбы двух интересных людей, да, Бернард Шоу и, значит, прекрасный отец Браун, кто написал, просто вылетел из головы, да, писатель Честертон, да. И, ну, известно, что Честертон был высокого роста и очень тучный, да, и Бернард Шоу был худой, тоже высокий и худой, и он любил подтрунивать над Честертоном, он говорил, что, говорит, вот, ну, глядя на тебя, я понимаю, почему Британия голодает, вот. И Честертон на нее говорит, ну, глядя на тебя, ну, кто съел все, да, он говорит, глядя на тебя, я понимаю, что это, в общем-то, реальность, да. Ну, то есть вот эти, мы пересекаемся, да, каких-то, да, в моментах, да, мы понимаем. Нас просто здесь очень важно, что мы хотим от чтения. Да?
Это я как раз вопрос, который я вам бы хотела адресовать. Для чего читать? Ну, я постеснялась прямо с самого начала спросить, для чего читать.
Для чего читать книги?
Особенно художественную литературу, потому что действительно это море, и это как человек может на тебя повлиять хорошо, может плохо, а может тебя вообще сбить с катушек, как говорится.
Здесь очень важно, ну, несколько моментов, безусловно. Когда мы читаем, да, во-первых, если мы ответили на вопрос, какую литературу, ну, нужно прежде всего, ну, вообще, значит, в Библии написано, что много мудрости, много печали, и много, будешь читать много книг, будешь утруждать себя, да, это не означает, что не нужно читать книги, да, и это означает, что когда мы попадаем в эту сферу, да, в сферу литературы, каждый человек выбирает то, что ему интересно прежде всего, да, как ориентироваться в этом книжном море и зачем мы читаем, вот тут очень важно. Если я читаю, как, чтобы получить знания, то достаточно документальной литературы или достаточно нон-фикшн, да, не художественной литературы. Кто-то сосредотачивается на духовно-назидательных книгах. Я, например, не читаю духовно-назидательных,
конечно,
книг, я
да.
читаю только богословские книги.
Ну, богословские,
да,
если... духовно-назидательное — это такое слово какое-то.
Ну, духовно-назидательное — это что? Это вот, это такая билетаризованная проповедь, да, то есть тебе так вот взяли тему и достаточно популярно объяснили. Если говорить сейчас... о теологических, то это совершенно другой уровень.
Поняла, да?
Да? Да? То есть это все равно, что, знаете, это все равно, что я могу сравнить. Очень просто. Можно прочитать, не знаю, можно прочитать серьезный философский труд, да, ну, там, можно прочитать Киркегора, да, или там Хайдеггера, да, а можно прочитать там Киосаки, там, «Будь эффективным в своей жизни на 100%. Да?
Нет, ну, можно прочитать книжку хорошего психолога христианского, это будет полезно. Просто вот... кому-то нужно, кому-то не нужно. Нужно,
да,
вот так скажем это.
Я редко читаю такие книжки.
Ну, понятно,
да,
но
да,
это как
вот,
бы ваше право
выбирать. Есть хелпинг, да. есть помогающая литература.
Я смотрю,
да?
Вот люди очень любят такую литературу,
ну,
которая в практической жизни помогает разобраться как-то.
И здесь можно, кстати, дискутировать, потому что есть совершенно замечательный филолог Владимир Новиков, я его очень люблю, и он говорит о том, что сегодня литература нуждается в профессиональном читателе. И он вот о философии соавторства говорит. То есть читатель, который становится соавтором писателю, скажем, вкладывая свои смыслы, да, свои идеи вот в произведение.
А зачем? Можно спросить, зачем становиться соавтором читателя?
Писателя? Как вы вообще вступаете? Как вы вообще воспринимаете книгу? Вот в какие отношения вы с ней вступаете?
Ну, я знаю, что вы хотите, чтобы я сказала. Диалог.
Не-не, я вообще сейчас...
Общение.
Ну, потому что человек, который... Когда мы... Знаете, раньше... Как раньше было понятно, что, как, например, у нас профессора видели, что мы проработали материал, да, они, ну, как бы смотрели на наши там учебники, видели, сколько у нас там закладок или сколько пометок, да, вот ты, да, действительно, ты работал с материалом. Или же ты выдал уже там реферат, который ты там своровал уже у другого, и он там обложку просто менял там с фамилиями, да, вот, пользуешься. То же самое, например, с книгой, да, то есть ты все равно вступаешь с ней в коммуникацию, и ты, например, вы читаете, вы знаете, что мы с вами читаем разного Достоевского?
Конечно.
Да, потому что понимаю. Вы читаете своего, да, Достоевского, да, а
конечно,
я своего.
Конечно,
вы вкладываете свои смыслы.
Это относится с моим опытом, с моими, да, какими-то жизненными вопросами, понятно? Это однозначно, да.
Я все время читаю, я когда читаю рецензии критиков, я говорю, мы прочитали разные романы, да, потому что, ну, с одним и тем же названием одного и того же автора, да.
Ну, знаете, я вот, кстати, пересматривала некоторые рецензии критиков, тоже обзоры смотрела, готовясь к передаче, и там мне запомнилось, только не помню, кто это сказал, что очень большая опасность такого хаотичного поглощения. Вот там эта женщина какая-то критик, она рассказывала, что сначала она хаотически поглощала книги, потом начала хаотически поглощать кино. Но ведь это вообще какое-то тогда полное смещение акцентов вообще в жизни, что в жизни важно, что нет. А я не знаю, а твоя семья, твоя молитва, твои отношения с Богом, тогда все идет в тартарары, и ты как сумасшедший сидишь на диване, а горы все растут и растут этих книг.
Но здесь опять же я говорю, что очень важно ответить на себя на вопрос, например, какую литературу ты хочешь, зачем она тебе нужна, да? Зачем нужна художественная литература? Вот у меня вот к вам
хороший
вопрос. Да.
Так это я вас хочу спросить.
Вы пригласили меня, чтобы я отвечал на вопросы? Нет.
Чтобы вы объяснили нам, зачем нужна художественная литература, ну, глубинно объяснили, конечно, не просто так, чтобы развлечься. И как выбрать вот самое важное для себя, чтобы не потратить лишнего времени, лишних сил, потому что много ведь задач в жизни.
Вот, видите, вы уже используете меня как человек 21 века, не как человек 19 века, да? Вы используете меня, чтобы сэкономить время, да? То есть это нормально. И поэтому вот как сориентироваться в этом мире? Есть люди и есть профессии, которые лично вам помогают сориентироваться, да, это литературные критики.
Ну,
да,
я на вас так и смотрю, как
на эксперта. Я не литературный критик,
да, но все равно знатока такого, да.
Вот, потому что, например, я сразу же говорю, что, ну, читайте литературных критиков, которые пишут о современной литературе, да. Есть такой вопрос, ну, знаете, часто сталкиваешься, ну, особенно это люди старшего поколения, он говорит, ну, современная литература, современная проза уже ничего не пишут, это все такое вот ерунда, я сейчас только классику читаю. Я всегда... Ну, слушайте, я тоже ворчал, что ничего не пишут, пока не стал действительно читать. А что такое читать? Это значит не просто читать, но и осмысливать, анализировать, применять, думать. И главное, есть такой термин эмпатия, да, сочувствие. Угу. Вот есть у тебя сочувствие или нет сочувствия? Есть книги, с которыми я принципиально не хочу, например, говорить об этих книгах и рекламировать эти книги. Да? Никакого. У меня есть отрицательное мнение об этой книге, но я не хочу этого делать, потому что я не хочу о них говорить. Да? Я не хочу и так большую популярность еще увеличивать, популярность этим книгам. Книгам, да? Есть книги, которые я считаю, что они не прочтены, хотя, казалось бы, вот они вот в полном доступе, читайте, пожалуйста. Да, и о них очень мало говорят. Об этом я например, в своей, ну, там, в своей деятельности как раз следую вот этому. Да? Я говорю о книгах, которые считаю очень важными, очень ценными, которые затронули меня, я делюсь своим опытом. Вот этот sharing, да, поделиться, вот, с другим, да, расшарить, да, да, для других, да, очень важно, да. Есть литературные критики, есть Галина Юзефович, она ведет на «Медузе» обзоры, да, есть Наталья Кочеткова, она прекрасно ведет на «Ленте.ру», да, в свои книжные обзоры. Есть Наталья Ламыкина, тоже у нее есть свое...
Наталья?
Наталья Ламыкина.
Ламыкина.
Да, Ламыкина, она ведет... Я, в общем-то, если читаете мой Фейсбук, я постоянно их там цитирую.
А где она ведет свой
канал? Она на РБК, на сайте РБК, РБК, да, угу. Наталья Ламыкина. У нее, кстати, если я не ошибаюсь, на «Эхо Москвы», если я не ошибаюсь, у нее передача «Дневник читателя». Угу. Она ведет, где она приглашает, говорит о книгах, да. Ну, вот есть Анастасия Завозова, это переводчик, и она ведет свой книжный блог вот, о книгах. Да. Есть замечательная Ирина Распопина, она тоже ведет блог о книгах. Да. Есть такой блог замечательный, «Читатель Толстов», вот, прекрасный. Это прекрасный литературный критик. Вот, пожалуйста, это люди, которые, во-первых, вам расскажут о современной литературе. Потом, я не читаю современную литературу, я читаю классику. Окей, давайте разберемся, читаете ли вы классику действительно, да? Или же вы, например, там выхватили там Достоевского, братья Карамазова, да? И там прочитали про и контра, да? Про и контра, и все, эту главу, да? Там, где Великий Инквизитор, да? И так далее.
Ну да, самое известное.
Да, самое известное. А что другое? Вот, ну, «Братья Карамазовы» действительно все читаете? Или вы прочитали, например, всего Достоевского и, ну, и свое мнение составили об этом? Или же это вот, ну, некая данность? Я читаю классику, я не читаю современную литературу. Для чего читать современную литературу? Могу ответить. Да? Современная литература пишется сегодня. Она говорит о том, что мы переживаем сегодня. Да? Безусловно, классика, она всегда с нами, она всегда актуальна, потому что она говорит на вечные темы, но мне нужно актуализовать, то есть мне нужно не просто как бы знать, что, ну, как, что со мной происходит, да, но и понимать, что происходит в окружающем мире. Классика этого сделать не может при всем моем уважении к классике. Да, это может сделать только писатели-современники. Поэтому я читаю современную литературу, чтобы понимать, что происходит в обществе, что происходит с другими людьми. В конце концов, я хочу видеть разный взгляд на эту жизнь. И соответственно, я поэтому читаю... Поэтому читаю других писателей. Более того, я читаю писателей, которые мне не нравятся. Зачем читать то, что не нравится? А знаете, это такой прикладной...
Мне кажется, это уже профессионально только, если подходить.
Не-не-не. А знаете почему? Потому что нам действительно нужно, скажем, определиться, что такое чтение для тебя. Да? Чтение для тебя досуг и развлечение, тогда окей, тогда можно ограничиться там, приключенческой литературой или жанровой литературой. Ничего плохого в жанровой литературе, в беллетристике нет. В конце концов, Александр Дюма – беллетрист.
Не, ну почему? Если чтение досуг... Вот для меня, наверное, чтение все-таки досуг. Но вот я недавно прочитала, не могу только вспомнить название, но сейчас скажете, повесть Марины Нефедовой про девочку-хиппи, которая на Ясной Поляне премию получила.
Ну, тоже я сейчас навскидку не могу сказать.
Меня просто затронуло до глубины души. Вот эта девочка 80-х годов, вообще вот вся философия того времени, отношение ребенка с родителями.
Есть огромное количество современной прозы, великолепной, умной, тонкой, хорошо написанной. Действительно, ну как огромное количество. Всегда, сегодня особенно, да, очень многие пишут, и при доступности интернета, при доступности электронного формата, при доступности, не знаю, такого сервиса, как Reader, где ты можешь сам загрузить текст и опубликовать книгу свою, да, там, так сказать, за какие-то определенные деньги. Вот, пожалуйста, я писатель, да, то есть и у нас, ну, нивелируется само слово писатель. Что такое писатель? Писатель, который пишет. На самом деле, это только в России писатель имеет какое-то сакрализованное какое-то достоинство. Какое-то, это не просто какой-то писатель, который пишет книги. Это какой-то властитель, ну, там, дум человеческих. Да? В Америке нет. Райтер — это тот, который занимается писательским трудом.
Игорь, а вот вы сказали, что, значит, чтение может быть досугом. Но вы как-то в негативном плане этот досуг употребили.
Понимаете, в чем дело? Мы привыкли развлекаться. Мы не привыкли трудиться. Хорошее чтение — это всегда труд.
То есть труд — это второй вариант
подхода, да? Вас Достоевский развлекает?
Ну, нет, конечно.
Ну, это вот, труд, понимаете, да. Потому что, ну, меня Достоевский развлекает в том числе, в том плане, что для меня Достоевский увлекателен, но он увлекателен по-другому, потому что, например,
это нелегкое чтение,
да, нелегкое чтение, и потом я должен размышлять, почему, обычно говорят, ну, Достоевский там плохо писал, посмотреть. Во-первых, у Достоевского практически нет описания природы, если вы замечали, но у него действительно нет описания природы, да, он концентрируется на другом, или у него такие неправильно построенные фразы. Достоевский специально делал вот такое неправильное построение, чтобы читатель спотыкался и задумался, а почему это вообще происходит? Почему он говорит именно так? Почему вот здесь такой акцент? Это Достоевский, да? Поэтому хорошее чтение — это, конечно, труд. И хорошие книги, глубокие, они конечно, труд, безусловно.
Спасибо, друзья. Ну, напомню, что у нас в гостях сегодня журналист и эссеист Игорь Попов, и мы продолжим через минутку. Кстати, если у вас есть какие-то вопросы о чтении, о книгах, что почитать, что хорошо, что плохо, вот сегодня задавайте их, пожалуйста, и пишите нам сообщения.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
Итак, это «Книжный клуб». У нас в гостях Игорь Попов, журналист, эссеист. И мы уже, я бы сказала, два важных таких кирпича положили в нашу тему. Во-первых, Игорь назвал современных критиков, которых стоит читать, чтобы понять вообще, что происходит в современной литературе. Нет, три кирпича. Третий главный момент. Второй главный момент — то, что мы поняли, для чего читать современную литературу. То есть она позволяет нам размышлять о сегодняшней жизни, посмотреть на нее глазами других людей, научиться сопереживать, научиться ставить вопросы, находить на них ответы и так далее. И третий момент — мы провели разделительную черту между чтением как досугом и чтением как трудом. Вот.
Ну да, чтение — это труд, да, безусловно. Ну, а мы не привыкли сейчас трудиться. Нам,
не привыкли.
Мы даже радио, знаете, вот этот заложенный в 70-е, 80-е годы, да, что радио идет за желанием слушателей. Да. Мы не идем за желанием, да, мы хотим вступать в коммуникацию с радиослушателем. Поэтому радио должно развлекать. Безусловно, радио развлекает, но оно не только развлекает, правильно? Любое СМИ не только развлекает, да?
Но мне кажется, просто сегодня на человека такой поток информации обрушился, что, понятно, хочется расслабиться и развлечься. Вот из-за этого, что мы просто перенасыщены всем. Вот вы знаете, до метро невозможно дойти, тебе флаеры какие-то, вот у нас на Щукинской, что-то там подписать, расписать.
Я в Московской области этого не ощущаю.
Не ощущаю, но вот вы в другом мире живете, а москвичам тяжело.
Да, вот такие бедные несчастные. Да.
Хорошо, давайте тогда идти дальше в нашем исследовании, я бы сказала, для чего чтение, что читать, как выбирать. Ну, вот вы опубликовали интересный очень список такой, ну, не список, нет, статью она называется «Самая драгоценная, лучшие книги 2016 года». Ну, вот, может быть, что-то из этого списка, вот такие яркие пятна, чтобы нам... Ну, понятно, что мы сейчас все не расскажем, но просто самое, что у вас на сердце, на душе вот лежит.
Да, я сосредоточился бы, конечно, на художественной литературе, потому что самое драгоценное, это, конечно, моя цитата. Из книги, значит, Генри Миллера, моей любимой книги. И как бы здесь очень важно некоторые вещи, да. Есть книги, которые бы я очень хотел, чтобы они прочитались, и эти книги, я сразу предупреждаю, что это чтение, которое вас вызовет очень много переживаний. Очень много самых разных эмоций.
Это та самая эмпатия, которая
Да. Стоит, эмпатия в том числе, и иногда даже сопротивление. Да, почему? Ну, зачем мне что-то делать, если я чувствую сопротивление? Тогда мне не нужно, да, учиться, тогда мне не нужно, лечиться, потому что я испытываю сопротивление своего организма в процесс лечения. Так же, как и чтение. Ну, вот это действительно так. Есть великолепный роман Жоме Кабре, это каталонский писатель, «Я исповедуюсь». Он вышел в 2015 году, но я его включил в список 2016 года, потому что он вышел, во-первых, в декабре 2015 года, и я считаю, считаю, что его очень долго ждали. Мы ничего не знаем о каталонской литературе. Мы крохи вообще читаем. Каталонская литература — это просто какой-то огромный поток интересный. Вот назовите кого-нибудь из каталонцев.
А вы знаете, я была в Каталонии, она меня поразила просто. Ну, не назову кого-то лично, но вообще сами люди, язык — это какой-то другой мир.
Ну,
вообще,
вот,
как на другую планету попадаешь.
А в литературе Каталонии это удивительно. Там существует свой мейнстрим, да, то есть там огромное количество писателей. Можно там навскидку сказать, там, Песоа, там, да, вот тот же Жоме Кабре. Выходил маленький сборник «Море и горы» каталонского рассказа. Ну, редко кто, Санкт-Петербургский университет его издавал, редко кто вообще до него добирается, да.
А как вы считаете, вот что этот мир характеризует? Вот что непохожее такое на нас? Что особенного?
Слушайте, мне кажется, что характеризует, например, что отличает гальскую литературу от столичной парижской литературы, да, от литературы Бальзака и там литературы Заля? Ну, то, что она передает дух, вот, например, Галлии, да, юга Франции, да, и то же самое с Каталонией. Каталония — это особое, то есть у них свой язык, И Жоме Кабре пишет на каталонском. Я вообще хотел бы выразить свое почтение трем переводчикам, которые сделали возможным появление этой книги. Да, это великолепная книга, полная очень тонких полутонов. Во-первых, это книга, в которой повествование ведется от 14 века до 21. Эта книга — это роман, в который вмещает в себя Холокост, гонения на евреев, Вторая мировая война, и история вины, искупления, история любви, отвержения. Там все есть. Любовь, предательство. И главный вопрос — это теодицеи. Да? И он не отвечает на вопрос. Вот, он просто задает вопрос. Где был Бог вот сейчас? Да?
Где Бог, когда я страдаю?
Да, где Бог. И даже нигде Бог. Знаете, это как сейчас, второй роман, которого не было, это в этом списке, о котором я хотел бы сказать. Это «Молчание» Сюсака Энда. Да, благодаря тому, что Мартин Скорсезе в конце концов закончил свой 30-летний труд и выпустил фильм «Молчание».
Вот
вчера была премьера. Да. Именно потому, что вопрос даже не в том, где Бог, когда я страдаю. Я могу ответить на этот вопрос, это мои страдания. Но где Бог, когда страдают люди, и когда из-за меня страдают другие люди? Вот тоже вопрос очень серьезный. Жоме Кабре поднимает вопрос теодицеи.
А давайте слово теодицеи объясним, кто-то не понимает.
Теодицея — это оправдание Бога, да, оправдание Бога, да. То есть вот эти вопросы очень важные. То есть на самом деле Жоме Кабре просто задает вопрос о природе добра и зла, он не отвечает, потому что очень сложно, да. Например, там есть история, совершенно пронзительная история врача, немецкого врача, который делал опыты над детьми в концлагере, да, его нужно уничтожить. Он его показывает не как чудовище, не как животное, да, а человек, который столкнулся, то есть вот он платок, который взял от умирающей девочки, он до конца жизни там тянул. И он лично потом... Там самые разные с ним происходят события, да. Это не положительный герой. Вообще в этом романе нет положительных героев, как в жизни. Нет положительных героев в жизни. Мы все бываем положительными героями и отрицательными героями. И Кабре об этом говорит в романе. То есть этот роман, он очень музыкальный. Он так пишет о музыке. Сейчас выходит, кстати, та же иностранка выпускает второй роман Жоме Кабре, и он вообще посвящен музыке. И поэтому я, крайне...
Но мы запомним это имя Жоме Кабре.
Да, да. Я исповедуюсь, да?
Каталонский писатель.
Да, безусловно, «Молчание».
И роман о музыке, да, еще выходит?
Да, роман о музыке выходит, он выходит в иностранке. И когда вы, сразу же вам говорю, если вы сталкиваетесь с книгой Жоме Кабре, берите, не задумываясь. Это просто даже из-за наслаждения языка, как он, как он пишет.
Но пока есть только «Я исповедуюсь» на русском.
Да, пока есть и «Я исповедуюсь» на русском, да, и есть в сборнике некоторые вот каталонской прозы его рассказы, да. И в иностранке, если я не ошибаюсь, в журнале «Иностранная литература» печатали, да, какие-то его переводы, его рассказов. Естественно, «Молчание» Сюсака Энда сейчас его, естественно, переиздали. Издательство АСТ выпустило «Молчание». Это очень сложный роман о времени гонений на христиан в Японии. да, очень сложное время. Я сам написал 3 статьи об этом времени. А Сусяко Эндо у меня есть статья, да, «Житие японского Иова». Ну, в газеты «Мирт», вы можете зайти на их сайт, там есть «Житие японского Иова», моя статья о Сусяко Эндо «Между Сакурой и крестом». Это как раз я пишу о времени гонения на христиан, о христианстве в Японии. И книга вот «Самурай, запутавшийся в паутине» об Окутагаве. Да, вот это такие 3. Промоушен себе сделал.
Я когда-то, вы знаете, действительно, это совершенно потрясающая реальность, которую мы даже, может, и не знаем о чем-то. Когда-то у меня была такая возможность поговорить с миссионером, который помогал катакомбной церкви в Китае. И вот это, наверное, чем-то похоже, да, вот гонимая церковь, которая существует подпольных условиях. Да. Это что-то потрясающее действительно было.
Энда как раз задает вопрос, да, там на самом деле самый главный вопрос вот отречения вот этого католического миссионера от веры был не то, что он за Христа сам готов страдать, то есть до смерти, да, но он не оказался не готов страдать, то есть чтобы за него страдали другие люди. Этот вопрос он ставит, и Сюсаку Эндо обнажает это и доводит. Нужно сказать, что сам Эндо очень сложно, у него очень сложная жизнь была. Вот поэтому я статью назвал «Житие японского Иова», потому что его жизнь — это такое сплошное страдание на самом деле.
Писателя.
Да, писателя, да, и он знает, о чем говорит. Есть великолепный роман Мэрилин Робинсон «Галаад». Это совершенно чудесная проза. Это история, которую рассказывает пожилой пастор. Это пишет письмо своему маленькому сыну, потому что знает, что он не будет в самые важные моменты его взросления. И чтобы рассказать историю своей семьи, рассказать смысл своей веры, почему он пастор, почему он потомственный пастор, он там внук пастора вообще. Галаад — это такой маленький городок, и он уже другое время, он уже умирает. Это конец 19-го, начало 20 века. Этот роман Мэрилин Робинсон вышел в 2004 году. В 2005 году он стал лауреатом Пулитцеровской премии. То есть это роман, который, конечно же, я очень и очень советую прочитать. И я, например, его прочитал и уже перечитываю, потому что мне нужно вот какие-то моменты перечитать в этом романе.
Большой по объему, почему-то представляется.
Не, он маленький. Вот самое интересное, что он там около 200-300 страниц, очень небольшой роман, в отличие от Кабре, который 760 страниц, да, вот такой плотненький большой роман. Кстати, Кабре вообще я на одном дыхании прочитал совершенно.
Исповедуюсь. Да. Запомним это название.
Да, если, чтобы меня не обвинили в стремлении навязать, западноевропейскую литературу какую-то.
Давайте что-нибудь про российских писателей.
Пожалуйста,
поговорим.
Есть великолепный Евгений Абдуллаев, который пишет под псевдонимом Сухбат Афлатуни. Вот, и 2 романа, которые я тоже очень...
Вифлеем,
вы путаете с «Поклонением волхов».
«Поклонение
волхов» — это большой эпический роман, где очень много это можно как и семейную сагу, это можно и как такую философскую притчу воспринимать. На самом деле это очень такой эпический, большой эпический роман с огромными такими духовными метафорами. Там он очень многослойный. Вот если говорить при этом, он очень хорошо читается. Да? И он выпустил, Рипол Куасик выпустил «Муравьиный царь», его роман. Вот это роман небольшой по объему, он такой динамичный. Он сочетает умный, увлекательный, сочетающий реальность и фантастику сразу. То есть вот эти 2 романа я тоже очень могу посоветовать смело. Да? Если говорить о... Есть у меня еще один любимый писатель, книги, которые я читаю всегда, это лауреат Нобелевской премии, турецкий писатель Орхан Памук. Сейчас вышел «Рыжеволосая женщина». Это такая
очень... «Стамбул», я знаю, у него вот роман есть.
У него несколько романов. Вообще «Стамбул», это «Стамбул», это центр его мироздания, наверное. При всем при этом нужно знать, что он очень сложно в Турции, то есть там против него куча процессов, потому что он выступает за права женщин в Турции.
Еще у него какая-то позиция по поводу геноцида армян,
да, он выступает за признание геноцида армян, поэтому, соответственно, ему там очень сложно жить в Турции, в самой, да. Mm-hmm. Но Стамбул — это центр мироздания и центр для него, и центр его многих романов. Есть великолепная его книга «Стамбул. Город воспоминаний». Я советую несколько романов Орхана Памука. Прежде всего, это «Новая жизнь» Орхан Памук. Это он в этом романе великолепно написан роман, тоже, если вам интересно, это небольшой по объему.
Ну, я как бы примеряюсь, я понимаю, что 10 больших я не прочитаю.
Небольшой по объему роман. Это «Новая жизнь», там он ставит вопрос о том, как можно любую идею, об опасности радикализма любой идеи. Да? Угу. Это очень хорошо сделал.
На каком материале это? В каком, так сказать, исторической эпохе? Или что?
Ну, это
тот же Стамбул, да?
Да, тот же Стамбул, да. Вот герой, который вообще на самом деле ездит по Турции в поисках вот автора книги, который перевернул его жизнь. Там можно подставить любой, да, Коран, Библия и так далее. Да? Вот что сделать, когда вот любая хорошая идея становится радикальной. Как это происходит, да? «Мои странные мысли». Вот это роман о Стамбуле. Mm-hmm. Там главный герой Мевлют. Вот он работает на улицах Стамбула, наблюдая, как улица наполняется новыми людьми, как Стамбул меняется. И это, наверное, о времени и переменах. Насколько мы готовы к переменам, насколько мы готовы к тому, что происходит вокруг нас. Mm-hmm.
Да. Звонят нам. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, это Дмитрий. Извините, я хотел бы вот немножко тоже с вами поддержать разговор. Извините, но вот для меня лично все-таки важно, как вот в старой литературе, так и в новой, как бы найти душу человека, в ней укрытие и источник воды в сердце. И не обязательно то, что современное это вот помогает выжить. Потому что все-таки, вот мне кажется, еще, знаете, даже вот из апокалипсиса можно взять, что нельзя покупать и продавать без печати зверя, что в том числе нельзя читать и писать без печати лицемерия. И вот кто пишет или читает, так это вот важно, мне кажется. Uh-huh.
Спасибо, Дмитрий. Ну, вообще, я вот согласна с Дмитрием в том смысле, что хочется, чтобы литература, она открывала правду о человеке, да, не просто вот как бы за какими-то влечениями автора, вот его только миром, да, вот именно согласна в чем-то.
Но здесь можно и поспорить, не согласиться, да, и можно согласиться. На самом деле Дмитрий прав, потому что он по-своему прочитывает, у него свой подход к чтению, это здорово. Вырабатывайте свой, в общем-то, подход к чтению, зачем вы читаете, это здорово. Если человек, не читает Альбера Камю, или там не читает там других там классиков французской литературы, да, там не читает Вольтера, потому что он, в общем-то, атеист или там агностик, да, это его выбор, это здорово. Я читаю, потому что я таким образом вступаю в коммуникацию, mm-hmm. я могу, они задают очень неудобные вопросы, да, на которые я, как христианин, стараюсь ответить. Mm-hmm. Это здорово, mm-hmm. это mm-hmm. помогает мне. Вот это мне помогает.
А если... можно я задам такой вопрос?
Да-да-да.
Наверное, вы засмеетесь. Но я точно знаю, что для части наших читателей это будет важно. Угу. В процентном соотношении чтение Библии и художественной литературы у вас какое место вообще? Как происходит это?
Как христианин, читаю Библию каждый день. Вот, то есть говорить о том, что художественная литература отвлекает от меня от Библии, нет, конечно, да. Каждый день я читаю Библию, да, я читаю две главы.
Но вы погружаетесь в библейский мир так же, как вы погружаетесь в мир современной литературы?
Вообще очень, я бы, разделил духовную и интеллектуальную там жизнь, да. Uh-huh. Они часто не всегда делимы, да, потому что часть моего внутреннего мира, да. Вот, поэтому говорить о том, как я погружаюсь, да, я погружаюсь над какими-то строками. Я все время, например, когда я читаю в Евангелии случай об отречении Петра и о том, как он плакал, я тоже плачу. Все mm-hmm. время. Казалось уже, сколько раз я это перечитываю.
Тогда логически следующий вопрос. Где вы находите время для чтения? Когда вы читаете? В метро? Ночью?
У меня день, так как приходится, я еще и преподаю.
Я просто не понимаю. Еще и передачи разные ведете.
Да, еще и передачи самые разные веду. Здесь вопрос, на самом деле, личной, наверное, дисциплины, личного востребования этого, да. Потому что я просто из своей жизни убрал вещи лишние.
Расскажите нам, что за лишнее? Может, мы тоже выберем, будет много времени
для
чтения.
То есть, сейчас.
Ну, пожалуйста, пожалуйста.
То есть, я, например, ограничил себя. То есть, у меня есть время, которое я уделяю работе. Соответственно, там в этом есть социальные сети, потому что мы используем их для как рабочий инструмент. Да? В этом есть там, когда я работаю как журналист, есть время, которое я уделяю себе, есть, то есть, время, начинаю я всегда с духовного, да, и поэтому у меня там час утренний размышления и чтения всегда со мной, и когда он в моей жизни, у меня появляется время на все остальное. Вот, соответственно, я читаю вечером, я читаю в пути, я много читаю. Ну, соответственно, у меня есть и книги, да, я люблю очень бумажные книги, я люблю бумагу читать.
Ну, и читалка, да? Наверное, есть,
да,
тоже, да?
Есть, безусловно.
Какая хорошая, посоветуйте?
Вот так вот началось.
Ну,
ну, у меня есть планшет, я на планшете много читаю. Ага. Дочь у меня читает на Kindle, вот это вот читалочка, которая очень быстрая, и много можно туда зачитать, ну, закачать, поэтому на нем в основном. Ну, в основном, да, на планшете я читаю. Вот, так что я не испытываю проблем. То есть, и как преподаватель, мне нужно сейчас, я буду читать курс, который мне нужно перепрочитать всю классику русскую, от древнерусской литературы до современной.
Я вообще не представляю, как это можно сделать.
Здесь нужно, сразу говорю, здесь нужно, знаете, как это есть такие экстрим-ролики, да, и подпись. Это профессионал, просто не попытаться повторить.
Я помню, институт, ночами сидишь перед историей литературы, такие кипы огромные.
Чтобы нужно просто к этому относиться не как к заданию, да, не как к чему-то такому страшному. Потому что, например, я помню, что я «Бесы» проглотил за 5 дней. Я проглотил «Бесы», прочитал просто. И вот я был в таком, в шоке на актуальности этого романа, да. Поэтому, конечно же, я сейчас читаю, если я о курсе говорить, который я буду вести, я сейчас читаю не от корки до корки, то, что мне нужно вспомнить, то, что мне понадобится преподавание, поэтому у меня там сегментированное такое чтение, я читаю какие-то главы, части и так далее.
А как вы считаете, например, чтобы побольше новых книг, так сказать, освоить, можно использовать этот прием сегментированного чтения или все-таки не стоит?
Не стоит, потому что сегментированное чтение для чего? То есть сегментированное, выборочное чтение, да? Для чего оно нужно? Это когда вы уже знаете книгу, да, и из этой книги вы выбираете. Другое дело, когда вы сталкиваетесь с энциклопедием, с какими-то вещами, да, там исторические книги, вы, конечно же, читаете выборочно, потому что вы читаете о том периоде, который вам нужен и так далее, да?
Выбираете. Игорь, а вот еще такой вопрос. Мы поговорили о том, как искать новые книги, через обзоры критиков. А если пойти, допустим, по издательствам, какие издательства вы бы отметили, порекомендовали?
И к этому вопросу я подготовился.
Замечательно.
Да. Безусловно, есть, издательство. Ну, и я бы очень советовал, чтобы, зная издательство, понимая, что какие книги они издают. Во-первых, это издательство «Корпус». Да? Книги они издают действительно очень интересные. Например, они издали, биографию Джона Нэша. Если вы не знаете, это гениальный математик, у которого была шизофрения. Да? Лауреат Нобелевской премии. При него как раз «Игры разума». Она так называется, «Игры разума».
А, это фильм был такой, да?
Да-да-да.
Который дешифровку эту изобрел.
Ну, он не дешифровку изобрел, дешифровку изобрел совершенно другой ученый.
Он довел это до практического результата.
Деле, вот тот финансовый калькулятор, которым пользуются сейчас биржи, в основе его стоит открытие Джона Нэша. Да? Вот «Корпус».
Это Шерлок Холмс играл его, да, который актер?
Нет, вы опять путаете.
Ой, я все путаю. Все, ладно, идем дальше.
Да, два фильма. Вы перепутали, действительно, кибернетика, да, с математиком. Да.
Поток информации какой-то. Ладно, дальше.
Да, его как раз играл австралийский актер, Джона Нэша. Значит, «Корпус», мы уже сказал я о нем, да, есть прекрасное издательство «Фантом Пресс». Если вы хотите узнать, чем дышит западная литература, вот это издательство, которое специализируется в основном на не русскоязычной литературе, да, переводная литература. Они издали очень много, Абрахам Вергеза, они издали «Рассечение Стоуна» и так далее. вот моего любимого американского прозаика современного Ричарда Форда, они издали вот сейчас много очень романов, да, «Фантом Пресс». Есть редакция Елены Шубиной, она входит вот в АСТ, если я не ошибаюсь, да, редакция Елены Шубиной, это всегда русскоязычная проза, это всегда проза, которая так называемая премиальная проза, проза, которая часто получает литературные премии. Пожалуйста, вот есть прекрасное издательство «Ливбук» Гаятри.
Гаятри, да.
Да, ну, там Мариам Петросяна опубликована, там вот самые разные великолепные книжки. Например, издали сейчас роман «Изгои», по которому в свое время Фрэнсис Форд Коппола снял один из первых своих фильмов «Изгои» с молодыми, там, Патриком Суэйзи, Томом Крузом, вот очень... А она написала, между прочим, этот роман. Девочке было 16 лет. В 15 лет она его написала. То есть вот эти издательства, которые... Естественно, это «Эксмо», но «Репол Классик», редакция, редактор Юлия Качалкина, ну, серия «Редактор Юлия Качалкина», я читаю всегда. Это очень интересная серия. Вот, наверное, из
А Юлия Качалкина,
вот...
это где она?
«Репол Классик».
А, в «Репол Классик».
«Репол Классик», да.
«Эксмо», да, сказали.
Да, «Эксмо», «Репол Классик», вот редактор Юлия Качалкина. Да, вот эти издательства, которые я читаю всегда. АСТ тоже вот выборка, я смотрю. Например, АСТ издала как раз «Глад» Мэрилин Робинсон. Да. А, и «Иностранка», естественно, «Иностранка», да. Но это вот азбука питерская
издает. Я только не очень поняла, вот это Юлия Качалкина, это что такое?
Редактор Юлия Качалкина, это есть редактор Юлия Качалкина.
Просто человек реальный.
Ну, как Елена Шуб, да, она абсолютно реальный человек, замечательный, умный, и вот и она
все,
публикует
русский... Все, что она редактирует,
русский...
вы читаете?
Нет, есть просто серия редактор Юлия Качалкина.
Серия, поняла
серия,
теперь.
Как серия, ну, редакция Елены Шубиной, да, то вот серия Юлия Качалкина, да, редактор Юлия Качалкина.
Замечательно. Ну, вот вам передает, кстати, привет Илья из Ялты, пишет, что ему очень нравится беседа. Знаете такого?
Да, Илья, привет. Илья Богданов, вот, да, привет, Машу.
Привет.
И всегда
рад. Вот есть такая точка зрения от Натальи. Современные книги лучше читать по диагонали. Там нет ничего хорошего, просто для ознакомления.
Но, Наталья, вы просто, наверное, просто не читали современных книг, а для того, чтобы читать, да, потому что вы читаете по диагонали, да, а для того, чтобы читать, нужно их прочитать и перепрочитать, то есть пропустить через себя. Я могу, ну, вот сейчас навскидку назвал великолепно написанные глубокие книги. «Джо Макабре, я исповедуюсь», «Глад», «Мэрилин Робинсон». Это современники, вот они, Мэрилин Робинсон, за 30 лет писательской карьеры всего третий роман. Она не пишет раз по роману в год. Но это роман глубоко интересный и написанный на великолепном языке.
Вот. И, кстати, честно скажу, у меня страх прошел. Не так уж и много, можно прочитать за год, правда? А то у меня тоже все время страх, что такая волна литературы, роман.
Не весь список вам сказал, да.
Не надо. Нет, ну скажите еще, еще есть, на самом деле, я шучу, конечно, еще есть пара минуток, может быть, еще о чем-то стоит сказать.
Но о чем еще я хотел бы сказать, да, это, конечно же, довольно провокационный роман британского, вот, когда я сейчас скажу имя и фамилию, легкая усмешка, может быть, это британский писатель Кадзуо Исигура «Погребенный великан». Она довольно провокационная книга, роман, да, потому что он вообще всегда балансирует на провокации искусства, да, но это, наверное, роман о памяти и о человеческом вот в этом мире. Он довольно сложный, действительно, но написан сложно не потому, что его сложно читать, а потому что он поднимает очень сложные темы. Конечно же, я советую прочитать моего любимого американского прозаика Ричарда Форда, спортивный журналист «День независимости». Сейчас «Фантом Пресс» переиздает роман «Канада». Ура, ура! Это его самый сильный роман. Роман «День независимости», изданный вот в прошлом году, в конце прошлого года, «Фантом Пресс», получил сразу Пулитцеровскую премию и премию Фолкнера. То есть вот всего три романа в истории американской литературы, удостоившиеся сразу двух премий одновременно.
Вот, кстати, о премиях. Ведь по премиям тоже можно отслеживать
шедевры.
Да-да, премия
это определенный показатель, но не всегда, сейчас сразу скажу, да. Но все-таки я всегда читаю списки, шорт-листы премий, Букер,
каких?
Русский...
Давайте, скажите,
Букер, Букер, русский Букер, большая книга, национальный бестселлер. Вот эти премии я, конечно же, всегда читаю. Ну, естественно, лауреаты Нобелевской премии, за исключением Боба Дилана, да, читаю всегда.
Вот. Это все поймут и без нашего совета, да?
Да.
Хорошо. Спасибо большое, Игорь. Вот мы такие три хорошие ориентира получили по критикам, по издательствам, по премиям. Получили названия романов, и не так уж их и много, не так и страшно, можно прочитать. Вот, вот очень прям вот меня вы вдохновили. Я надеюсь, что и наших слушателей тоже.
Главное,
спасибо.
Читайте не по диагонали.
И я вот сказала избирательно, потому что когда ты думаешь, я должен и то, и другое, и третье.
Да,
а
но если, вот, если, да. Вот, ну, если все противится, можно и не читать. Вы же не я, вы можете и бросить эту книгу.
Ладно, вот на 10 секунд пожелания нашим слушателям.
Читайте мудрые книги, будьте лучше.
Будьте лучше. Ну что ж, спасибо большое, Игорь, за такой интересный живой разговор. У нас в гостях был Игорь Попов, журналист, эссеист. И мы говорили о том, что стоит почитать в 2017 году и как найти хорошие книги. Спасибо всем, кто слушал, кто откликнулся. Всего доброго. До следующей пятницы. До свидания.
До свидания.